Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Я профессиональный неофит, как бы странно это ни звучало. Я крестился 5 лет назад, и с тех пор вопросов у меня такое впечатление, что становится все больше. И тема нашей сегодняшней программы – убедительное тому доказательство. Краткая предыстория, прежде чем я представлю нашего гостя и озвучу нашу тему. Когда я крестился, мне было 40 лет, и, я по-неофитски решил, что у меня теперь есть все для того, чтобы быть христианином. Есть церковная община, есть свой храм, есть свой духовник, есть вообще все, что надо для счастья. Прошло 5 лет, и я понял одну очень важную штуку. Для того, чтобы у человека, у христианина, появился духовник, вовсе не обязательно, недостаточно воли замечательного священника и желания замечательного священника стать духовным отцом нерадивого чада. Чаду самому надо провести огромную работу, вырасти, подняться на много ступеней вверх, прежде чем у него теоретически может появиться духовник. Это то, как я считаю сейчас. Не исключено, что пройдет еще 5 лет, и мое мнение изменится, и выяснится, что все совсем не так, а потом пройдет еще 10 лет, и выяснится, что я опять заблуждался. На этом этапе мне кажется это так. И для меня это очень важный вопрос. Важный и даже в каком-то смысле болезненный. Поэтому тема «Кто такой духовник? Как найти духовника? Какие у меня права и обязанности в отношении духовника?» весьма актуально. И к разговору на эту тему я пригласил сегодня замечательного священника, частого гостя Радио Вера, клирика храма всех святых в земле российской просиявших в Новокосино, протоиерея Михаила Зазвонова. Добрый вечер, отец Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начну с вопроса личного, может быть, перейдя все границы. У вас есть духовник?
Конечно, да. У моей семьи есть духовник, да. И мы все важные вопросы всегда с ним решаем. И часто даже перед таким каким-то важным делом думаешь, ну а что я пойду спрашивать, как бы благословение на это дело? Вроде я сам священник, а потом, точно в вопросах, например, там, недвижимости или каких-то еще там вопросах, духовник... явно он в возрасте уже у меня, да, и в этих вопросах не разбирается. И вначале не пошел, то есть сам начал ковыряться в своих сложных делах, и что-то ничего не клеится, что-то не делается. И потом, когда от безысходности уже пошел спросить. Вот. И духовник даже удивительно, он говорит: «Ой, как же так? Нет, наверное, пока надо что-то приостановиться, не делать». Вот. Ну, я думаю, он же не разбирается в этих вопросах. Я начал все равно своими делами заниматься. Вот. И ничего не происходило. И потом уже, когда совсем отчаялся, вдруг какой-то другой вариант намечается, но очень как-то для меня был подозрительный. Вот. Ну, я думаю, спрошу у него все же. И он говорит: «О, как хорошо! Вот-вот-вот! Да-да-да!» И все получилось так, как нельзя лучше. И я думаю: «Боже мой, я ведь только целый год потерял». Вот. И, знаете, действительно, духовник иногда имеет какую-то интуицию или даже совет. И тем более он же не манипулирует, он просто дает как бы направление, говорит, дает совет какой-то, благословение. И иногда вот это послушание духовнику, оно действительно очень важно. И я всегда вспоминаю нашу классику. Помните свадьбу Бальзаминова? Там сваха такая, да, замечательная. Она говорит: «Серьезные это люди, которые себе добра желают, идут к Ивану Яковлевичу в сумасшедший дом за советом». Да? Ну, вы помните это, имеется в виду о знаменитом блаженном, о праведнике Иоанн Яковлевич Корейши, который действительно принимал людей при сумасшедшем доме, где он находился в связи со своим заболеванием. То есть духовничество — это всегда объективный взгляд, объективный взгляд, взгляд со стороны. Потому что сами внутренне мы можем не туда далеко зайти.
Вот, ну, я не думаю, что все настолько просто, что духовничество — это просто взгляд со стороны. В таком случае мне достаточно было бы мнения моего приятеля, которому я бы зашел в соседнюю дверь и сказал: «Виталий, вот что-то у меня там это... брать, не брать?»
Согласен. Действительно, когда мы решаем какую-то проблему, мы должны делать это все с разных сторон. С профессиональной экспертизой, безусловно, по вопросам каким-то серьезным я должен обратиться к врачу.
Почему на скорости свыше 60 стучит подвеска, да, духовник, да, да, не решает?
Конечно, безусловно. Но во всех особенно важных делах есть еще и духовная составляющая. А это мне от Бога для чего пришло? И вот чтобы вот этот духовный вопрос решить, вот здесь может помочь духовник. Еще Игнатий Брянчанинов говорил, что перед тем, как сделать любое доброе дело, подумай, а не искушает ли тебя сатана, чтобы ты истратил все свои силы на это, а на сил на спасение своей души у тебя бы уже не осталось. Я отсюда действительно, русская пословица говорит, что дорога благими намерениями, куда выслано. Вот, поэтому всегда мы должны иметь такого важного духовного, с очень большой духовной интуицией духовника. И это Господь нам часто дает, поэтому выбор духовника, он, с одной стороны, очень серьезный, а с другой стороны, если ты молишься, чтобы Господь не спасал его, он происходит как-то так совершенно естественно, обычно, и у тебя вдруг в жизни появляется тот, кому ты доверяешь.
Где-то слышал выражение «вымолить духовника» — это все равно, что вымолить, ну, по степени трудности и важности, и вообще милости Божьей, это все равно, что вымолить достойную жену, с которой ты проведешь всю оставшуюся жизнь.
Ну, духовник действительно очень важен в духовной жизни человека. Если мы имеем цель дойти до рая, да, то и будем понимать, что эта цель действительно сложна, потому что нужно распяться со Христом, взять крест и пойти, а Христос пошел на Голгофу, то есть будет много искушений. И справимся ли мы с этим сами? Поэтому думаю, что, наверное, как-то частично это правильное выражение.
Отец Михаил, я сразу приношу прощение за то, что мои вопросы, они будут несколько хаотично, да, расположены, в них не будет какой-то логики, невидимой, непредполагаемой. Вот. Тем не менее, вы сказали, если Господь даст духовника. И я как-то интуитивно вот на том этапе, на котором я сейчас нахожусь, понимаю, что действительно от меня на самом деле практически ничего не зависит, кроме молитвы и желания, чтобы у меня был духовник. Но получается, что если Богу так будет угодно, у меня никогда не будет духовника, если он мне, получается, не нужен. Хотя вы только что сказали, что он нужен всем. При этом от меня не зависит, будет он у меня или нет. В этом есть во всем какой-то, знаете, замкнутый парадоксальный круг.
Вы знаете, желание иметь духовника и молитва — это уже не так уж и мало. Потому что действительно, ведь как должен выглядеть духовник? Какие критерии? Они же настолько индивидуальны, потому что мы разные характером, темпераментом. У нас у всех свои какие-то такие тараканы, да, восприятие действительности у нас часто искаженные. И поэтому часто вот Господь, Он старается нам дать такого духовника, которого бы мы понимали. Вот, это тоже очень важный момент. И поэтому желание и молитва — это первое, что здесь нужно. Второе, как тоже мы должны что-то делать для этого? Каким, что вот образом можно сделать? Ну, во-первых, понять, какой у вас будет храм, в какой вы храм будете ходить. Это важный момент. По одной причине, если он будет слишком далеко, то значит, вы будете там редко бывать. А это тоже не очень хорошо.
Самые яркие истории вот моих знакомых, связанных с духовником, они обычно про то, что духовник находится либо в тысячи километрах от них, где-то на Алтае, на каком-то острове, в каком-то монастыре, да, либо вообще в другой стране и на Афоне, да, допустим?
Это не очень хороший вариант по одной причине, что отдаленность от духовника делает духовную жизнь сложнее, и самому же человеку будет не очень комфортно.
Зато гарантирует тебе частые путешествия.
Ну, вот видите, сейчас Греция закрыта, и не очень-то уж частые путешествия бывает, да? Это первое. А второй момент, вы знаете, это, наверное, уже такое духовничество на каком-то следующем этапе. Потому что духовники, они могут меняться в зависимости от того, как человек вырастает. То есть, например, есть некие пособы, которые вот, ну, у меня когда-то окормлялись, да, я смотрю, что у них такой жизненный путь они выбрали для себя, на который я не смогу им помочь, потому что, ну, например, монашество. Ну, я семейный человек. Я говорю, давай мы с тобой найдем тебе хорошего духовника из монашеской среды. Вот, и я им помогаю. И когда вот мы понимаем, что вот такой вот человек, священнослужитель, монах, мы согласился на принять мое чадо, то я тогда даю благословение по всем вопросам к нему обращаться. Но сам дверь не закрываю, потому что этот вопрос, он такой, наверное, непростой, и если что-то там случается, чтобы еще была возможность у него спросить у меня совета. Вот, наверное, это вот как раз вот о чем вы говорите, где-то на Афоне, где-то на Алтае. Это часто, с одной стороны, некий религиозный экстремизм. Да,
вот. Почему, если духовная связь, если там какой-то такой старец, ты смотришь ему в глаза, и ты чувствуешь себя не просто живым, а вечно живым. Я примерно могу представить себе это состояние. В этом нет ничего странного.
Относительно называется духовником. В таких случаях обычно бывает два духовника. То есть такой супер-ава, который где-то действительно далеко, и ты по каким-то самым важным аспектам туда обращаешься, и близкий духовник, с которым ты когда обсуждаешь вопросы, и учитывает этот духовник, что у тебя есть еще такой вот какой-то важный человек где-то там далеко. Но близкий духовник он должен быть. Поэтому я и говорил, что надо, когда ты еще не нашел духовника, попробовать вот именно простым путем. То есть сначала найти храм, ближайший, в который ты часто будешь ходить. Почему? Потому что регулярность богослужения – это очень важно. Мы все же ко Христу приходим, а не к духовнику, да? И вот если ты не сможешь посещать регулярно храм, то даже при наличии духовника твоя духовная жизнь будет хромая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита. На радио «Вера». Я Александр Ананьев. Беседуем сегодня с клириком Храма Всех Святых в земле российской, просиявших в Новокосино, протоиереем Михаилом Зазвоновым. Говорим сегодня о важном, о сложном, для многих, для меня непонятном пока. И трудно сказать, будет ли понятным вообще когда-нибудь в принципе. Возможно, будет, когда я, наконец, встречу, когда Господь сведет меня с духовником. Я хорошо понимаю ваш совет. Посмотреть храм, куда ты ходишь, там, вот ближайший, да. Найти там священника, который тебе будет максимально близок, да?
Ну, не совсем. Сначала я сказал найти храм. Почему? Потому что, оказывается, и храм может не подойти.
Ой, нет, ой, мне так повезло. У меня, что здесь, я 50 на 50 живу в Москве, в Владимирской области, и в Москве у меня храм святителей Николая на трех горах, и там такие священники, что просто, дай бог, каждому, начиная настоятелем, протоиереем Дмитрием Рощиным, заканчивая там священником, с которым мы вообще подружились, и не могу назвать его духовником, но другом. Да, мы с ним примерно ровесники, причем до того, как он принял священный сан, он был практически моим коллегой, поэтому мы очень хорошо понимаем друг друга, говорим на одном языке, я его очень люблю, он замечательный. Но вот едва ли я могу назвать его духовником, да?
Вот давайте все же вернемся к храму, потому что передача не только о вас, поэтому вам повезло, что вы нашли тот храм, который вам по душе.
Конечно.
Но так не всегда бывает. Человек приходит, Вот он смотрит, ему как-то некомфортно. Он приходит второй раз, третий раз. А он заставляет себя полюбить этот храм. Но это не всегда бывает. Поэтому психологического дискомфорта все же не должно особо быть. Потому что есть люди разные. Вот. Есть человек, который вот ему нравится, но особая какая-то атмосфера в храме. Да? Вот это вот ему атмосфера вот не очень пригодна. Наверное, тогда следует поискать тоже недалеко вот, другой храм посмотреть. Если ситуация как бы не такая уже критичная, да, то можно остановиться и привыкнуть. Да, если не можешь найти, значит, наверное, и особо не надо искать, то есть смириться и остаться в этом храме. Но если есть возможность какая-то найти храм, который тебе уже будет сам по себе комфортным, это уже тоже замечательная вещь. Второе, посмотреть на священнослужителей, которые там служат. Ну, благо в Москве действительно в основном многоклирные храмы, то есть там несколько священников, да. Присмотреться, кто тебе подходит, ну, может быть, по уровню образования, по каким-то другим критериям, которые тебе близки.
Ой, как это опасно, отец Михаил.
Почему? Ну,
потому что я терпеть не могу, когда есть выбор между комфортным вариантом и не очень комфортным. Это, ой, вот мне бы вариант покомфортнее.
А это уже будет потом. Я говорю, что вначале. Можно вначале идти. Мы же говорим о том, что мы молимся, просим Бога послать нам духовника. Мы, значит, имеем желание найти. А потом мы поступаем так, как обычно мы поступаем при что-то, когда ищем. Или специалиста, доктора, например, или кого-то еще, да. То есть мы все равно, у нас есть какие-то определенные критерии.
Есть, но с доктором, да, все просто, да. Цена-качество.
Ну, и здесь тоже должно быть какое-то определенное, в какой-то, в кавычках, качество и...
Ой, заметьте, не я это сказал.
Да.
Не я это сказал, это вы, конечно, сказали, да, отец Михаил.
Совершенно.
Итак, каковы критерии? Страшная вещь.
А эти критерии должны быть у каждого, у человека конкретного. Вот, он должен понять, вот, понимаете, ну, слишком молодой, например, человек, и разница в возрасте. То есть понятно, что у них точки соприкосновения будут реже идти, да. А молодой священник, он, ну, наверное, будет говорить на каком-то другом языке. Вот.
Простите, может быть, наоборот. Уточню, а разве молодой священник имеет право быть духовником?
Вы знаете, вот традиция на Руси ему это не запрещает.
Вот как раз по традиции, простите, если я где-то ошибаюсь и веду себя бестактно, но духовником может быть только либо старец, либо уже пожилой, опытный, авторитетный священник.
Вот я сказал, что по традиции на Руси это не запрещено молодым священникам быть духовником. Действительно, если мы найдем, возьмем другие поместные церкви, то духовничество у них, как правило, действительно опытный священник, который имеет на это особое благословение. Вот. У нас это было связано с тем, что территория наша слишком очень большая. Вот. И поэтому было благословение: кто есть, тот и ведет это все. Поэтому в нашем курсе семинарии есть особый дополнительная дисциплина. Это пасторское богословие, это практическое руководство для пастыря, то есть те дисциплины, такой практикум, который позволяет на каком-то этапе вот, отвечать на запросы духовных чад. А остальное дело наживное. Так, поэтому я и говорю, что если вы, например, как, вот какого-то другого возраста, да, то какие-то умозаключения молодого священника могут вас смутить или запутать, поэтому, безусловно, нужно обратить внимание на это. Если же ты молодой человек, то у тебя подобные умозаключения, и тебе в конце концов это все и устроит. И есть такое понятие «уча учусь». Вот. Это говорит о том, что такой духовник, если он будет с осторожностью относиться к душе Пасомова, он, зная свою уязвимость в опыте духовном, он будет обращаться к своему духовнику за отдельными советами по поводу своих посомых. Такая метода, она тоже существует. Поэтому у нас есть действительно молодые священники, которые, ну, слава Богу, часто очень хорошо справляются с этим вариантом. Когда я был еще совсем молодым священником, я уже 23 года будет вот как священнослужитель, я имел сразу несколько таких священнослужителей опытных, да, из монашеской среды, которым я регулярно звонил или приходил с вопросами своих таких вот прихожан, потому что не смел самостоятельно на них ответить. Я думаю, что это правильно. Не сказать вот так вот, тебя спросили, и ты сразу ответил. Священнику тоже надо иногда говорить. Я затрудняюсь сказать вам, ответить прямо на этот вопрос. Мне нужно подумать, или я посоветуюсь. Это совершенно нормальная ситуация. Консилиум – вещь хорошая, и она не только во врачебной среде. И среди священников это тоже присутствует. И, как правило, молодые священники, они обязательно, заходя в алтарь, идут к более опытным другим священнослужителям и советуются. Вот ко мне подошли, спросили, вот думаю, что вот можно так ответить, но вот посоветуй, брат. И все это обычным делом происходит. Но человек, почему вот мы сказали второй этап, да, присмотреться к священнику. Человеку надо понять, кому ему, с кем ему будет комфортно. Это очень важно, потому что мы все разные. Отсюда и доверие возникает. Мне кажется, это обычное дело.
Я никак не прошу вас открыть тайну исповеди, не дай бог. Но чтобы понять, о каких ситуациях и проблемах вы говорите, можете нарисовать какую-то ситуацию, которая вызвала бы вот такое недоумение у вас, ну, не недоумение, а затруднение, с которым вы обратились к вашему духовнику или к более опытному священнику с просьбой помочь, посоветовать что-то вашему прихожанину? Или как вы, по-сомому вы сказали?
Ну
как?
Да.
По-сомому.
По-сомому.
Я впервые просто в жизни слышу такое определение. Да.
Если пастырь добрый, да, то есть у него есть паства. Вот, конкретно отдельный человек из этой паствы называет пасомой.
Супер, я никогда не слышал такого выражения. Да.
Но это образы из притчи о Господа, о том, что как он говорит, я пастырь добрый, который душу свою полагает за овцу. А этот образ как раз он нарисовал из обычной, понятной израильтянам жизни, когда пастух окормляет свое стадо.
Да. Я про само слово пасома никогда не слышал. Так, ситуация, которая вот пример ситуации, которая вызвала бы у духовника затруднение.
Но они разные. Вы знаете, есть люди, они запутавшиеся в своей жизни, да, и вот не могут распутать, имеют конфликты со своими близкими, взяли там кредиты, что-то еще, у них сложная какая-то ситуация. И вот и раскручивать это не бытовыми путями надо, а поставить голову на место, да, чтобы человек сам начал вот понял одно, что это у него сложилась такая ситуация не потому, что все вокруг такие плохие, а может быть потому, что у него какие-то есть проблемы. Но как ему сказать? Как? Ведь ты сразу же станешь тоже плохим. И вот тогда надо найти слова нужные. Вот, знаете, вот недавно приходила, вот часто приходит одна дама, вот, значит, и она все говорит, вот меня уволили опять с работы, такие негодяи. И вот раз в полгода она приходит, ее опять откуда-то увольняют. И я вот ей как-то сказал, дорогая, ну, может быть, если это так что-то случается, может быть, в этом есть какой-то смысл, может быть, дело не в тех людях, а может быть, вот подумай, может быть, что-то с тобой, может, тебе что-то хочет Господь сказать? Да я хорошая. Я замечательная, это все они негодяи. А как вот? И потом я уже не выдержал после третьего раза, ну, потому что выслушивать, как, что весь мир такой плохой, не очень приятно. Я говорю: дорогая моя, мне кажется, у тебя есть проблемы с гордостью. Давай мы с тобой ее решим. Да? Я вот подскажу, как вот бороться с ней. Мы вместе помолимся, чтобы... Вот. А потом уже, когда мы смиримся, вот, будем думать, что делать с работой. Я гордая? Вы что такое мне говорите? Вот. И вы знаете, мне сложно было с ней. Я уже пошел к священнослужителям нашим, вот просто, хотя у меня вроде тоже уже есть какой-то определенный опыт. И мы вместе говорим: ну что, вот как вот здесь быть? Они все знают, потому что находят к ним. Я не говорю, что я ее духовник, слава богу, нет. Вот. И мы пришли к выводу, что когда она будет к нам ходить, мы все вместе будем говорить об этом, потому что мы все вместе поставили ей определенный диагноз, с которым она совсем не согласна. Вот.
Прямо предварительный сговор какой-то.
Но как помочь? Мы ведь хотим помочь. Mm-hmm. Вот. Но пока это у нас не получилось.
Вот что я думаю, дорогой отец Михаил. Вот эта женщина, которая к вам приходила, она же не плохая, не хорошая, она замечательная, просто обычная женщина, у которой есть психологические проблемы.
Ну, здесь в данном случае духовные, потому что...
Не психологические, но...
Если есть проблема гордости, она, к сожалению, охватывает все.
Хорошо.
Да, в том числе и психологические проблемы.
Так вот, я знаю, что для того, чтобы решить психологическую проблему, у профессионального психолога, что называется, христианского психолога, да, вот я знаю, есть такие психологи,
конечно,
я очень много
да.
с ними общаюсь, у них на это уходит от 6 месяцев до 3 лет. Решить какую-то деструкцию, которая связана с другими деструкциями, научить человека, вернее, не научить человека, а дать человеку те инструменты, которыми он сам впоследствии сможет решать свои проблемы, потому что мы же все очень изломаны и первородным грехом, и там еще какими-то травмами.
Личностными грехами.
Личностными, да. Вот. На это уходит много времени, и это требует опыта.
Конечно.
А тут такое впечатление, что вот... Вот всю вот эту картину мы не можем передать там кому-то еще. Мы же сами даже целиком картину не представляем. Потому что человек ведь хитрое существо, он же не все говорит. А еще и где-то там говорит. А еще он иногда видит себя лучше, чем он есть на самом деле, стараясь не замечать каких-то своих вещей. А мы вот эту искаженную уже картину, которую нам этот человек передал, передаем другому священнику. Да мы не можем даже ему передать. И просим у него совета. Совета у человека, который не обладает всем комплексом знаний о вот этом посомом. Я к чему это? Сейчас мы перебьемся, у нас будет короткая пауза полезной информации на радио «Вера». А через минуту я хочу поговорить вот о чем. Чем духовник отличается от психолога, от семейного психолога? Вы же сказали, у вас есть семейный духовник. И чем духовник отличается от тех 3 замечательных священников, которым я исповедуюсь, которые меня знают хорошо, а которые знают там мои проблемы, знают мою жену, там, знают мою семью, знают мою историю. Я к ним прихожу, но вот они не духовники, да? Или духовники, может быть, я заблуждаюсь на сей счет. Вот об этом мы поговорим через минуту. Не переключайтесь, друзья, будет здорово.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Михаил Зазвонов, клирик Храма Всех Святых в земле российской, просиявших в Новокосино, сегодня делится своим опытом духовничества, можно я так скажу?
Да.
А сколько у вас посомых?
Ой, я, конечно, их не считал.
Да ладно, неужели может быть так много? Ведь это ж требует невероятных душевных сил.
Ну, слава богу, не так много, да, потому что иначе бы сил не хватило. Но я просто их не считал. Если надо, ну, наверное, может, постараюсь, но это время.
Слушайте, а как же в телефоне там обязательно дни рождения посомых, да, чтобы поздравить с днем рождения, там еще что-то, там следить за всех.
Ну, не значит, что я как бы статистику веду по количеству. То есть они у меня есть, записаны.
У меня в жизни вот. Осталось 2 друга, как я полагаю, только потому, что друзья требуют душевных сил, времени, да, а я человек жадный и слабый, у меня нету ни того, ни другого, да, вот, поэтому у меня друзей очень мало, а посомы-то это ж больше, чем друг. Я Александр Ананьев, говорим сегодня в программе «Вопросы неофита» о духовничестве, о духовниках, о том, как найти духовника и вообще, кто такой духовник. Мы, знаете, совершенно упустили первый и главный вопрос. А вот смотрите, в слово «духовник» разные люди, вот как мы выяснили, я, вы, там, наш звукорежиссер Александра, вкладывают разные абсолютно понятия. А кто такой духовник на самом деле? И как звучит сформулированное каноническое определение, коль уж духовничество фактически преподают в семинарии?
К сожалению, вот именно духовник вот точно не определен. Если вот есть такой вот канонический момент, да, то есть это священнослужитель, который имеет благословение, да, духовно окормлять определенную паству, да. Значит, это такой вот очень общий характер определения. А вот индивидуальное понятие, да, духовного отца, духовника в мирской жизни – практически вот без определения.
То есть, знаете, это удивительно.
Да. Если вот в монастыре, да, там есть благословленный, значит, благословленный игуменом священнослужитель, он общий духовник, значит, монастыря. Притом у каждого из, по согласованию с этим общим духовником, есть индивидуальные духовники, то есть те старцы, которым, например, они чаще общаются. И при монашеском постриге, как правило, вот это как крестный, то есть восприемник, вот это монашеского пострига, тоже находится опытный монах, который и дает клятву довести этого послушника бывшего, да, вот, в монашеской жизни до конца, до Царства Небесного. Вот, поэтому там как-то это все проще и понятно. А в мирской жизни никто такие клятвы не дает. И поэтому пока определишь, что у тебя есть духовник, пройдет довольно много времени, и поэтому вот как раз вот мы не договорили, что ведь просто так выбрать священника, это не значит, что он стал твой духовник. Это я сказал только начало, что дальше будет. А дальше ты начал к этому священнику обращаться за советом. В основном у него исповедоваться. И через некоторое время он уже немножко тебя знает. Это к вопросу о том, что вы говорили, как же он, знает ли он жизнь-то его или нет. И вот пройдут немало, может быть, лет даже, да, пока он станет духовником, когда он уже будет твою исповедь знать, когда ты еще только рот открыл, а он уже знает, ну, понятно, опять не справился с тем-то или с другим-то, потому что он знает уже душу этого человека. И это происходит каким-то совершенно естественным образом. Они понимают через некоторое время, что посомы понимают, что он мне нужен, а духовник понимает, я его могу взять под окормление, потому что я уже знаю, кто он такой и что с ним делать. Вот, это становится естественно, и через некоторое время они понимают, что один становится духовником, а другой становится духовным чадом. Вот, я так понимаю, что вы как раз на этом пути.
Я себе иначе это представлял. Ну, я представлял, что заходит в храм Степан Степанович, видит замечательного священника, подходит: «Здравствуйте, я Степан Степанович, а мне там 45 лет. Не хотели бы вы, батюшка, стать моим духовником?» На что батюшка посмотрел на Степана Степановича и сказал: «Ну, в принципе, не возражаю». И тогда происходит какая-то генеральная исповедь, они договариваются, что отныне мы теперь духовник и посомый, и вот так все и продолжается.
Ну, я так не делаю. Я говорю, можно попробовать, я говорю. А как получится, и вот это, я не отказываюсь, но я даю возможность человеку, если вдруг он понял, что это не его, идти на попятную, потому что иначе у него сложится какое-то вот чувство вины, и он перестанет ходить, потому что будет бояться, и, может быть, другого не найдет. И вот чтобы не вызывать такой дискомфорт у этого человека, я говорю, давай попытаемся. А там как Бог позволит. И таких людей вот как раз очень много у меня. То есть есть вот, которых я уже уверен, с которым мы уже действительно душа в душу, таких, конечно, единицы. А вот еще вот часть, ну, я могу сказать, что де юра еще не духовный чад, но де-факто я все это провожу, эту работу с
причем ними. Де-юра или де-факто, это на каком-то интуитивном уровне? Нету конечно. Какого-то такого дзынь формального?
Ну, может, и хорошо, что нет.
Не знаю, нам неофитам проще было бы, если было. Мы бы хоть понимали, где вот чем было, то не было.
Ну, я же не отказываюсь, я говорю, давай попробуем, давай попробуем. А отсюда это уже предварительная договоренность о том, что он приходит, я слежу, что, насколько регулярно он причащается, если что, напоминаю ему, да. Вот, если пропадает человек, я уже стучусь к нему в WhatsApp или куда-то еще, в Telegram, говорю, ну как, встретимся, поговорим, пообщаемся, есть проблемы, что-то ты пропал и так далее. И уж духовная жизнь, она такая, со скачками, с паузами, она сложная.
Слушайте, у меня вот вопрос, я готовился как бы к разговору, у меня тут есть пара десятков вопросов, но этого вопроса в списке нет, он мне пришел в голову только что. Мы вот уже почти час говорим о том, что духовник — это такой человек, который решает проблемы, решает проблемы, решает проблемы. Я так подумал, духовный отец, он же отец, он не... Отец — это не человек, который решает проблемы. Человек, который решит проблемы, это полицейский, или там, я не знаю, терапевт, или стоматолог. Отец — это, у него другая функция, отец — это тот, который любит, тот, который рядом, тот, который может просто посидеть рядом, попить чаю и...
В том числе сопереживает, ему не все равно. Ему не все равно.
Да, 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 да.
Вот, это очень важно. Иногда я говорю, например, какие-то нелестные слова прихожанам, даже они просто пришли на исповедь. Вот, они на меня так смотрят, вот, я говорю, простите, я могу закрыть глаза на все, но я ведь не полицейский. Я говорю, я это вам говорю только потому, что мне не все равно. Вот, я хочу чем-то вам помочь, но... Позвольте мне это сделать. Поэтому я говорю эту проблему. Она может вам не нравиться, но она есть. И давайте, вот, если вы позволите, мы вместе начнем ее решать. И вот когда человек это понимает, тогда он раскрывается, доверяет, и мы поэтапно, я не знаю, получится или нет, но мы начинаем в этом направлении трудиться, вместе трудиться. И, ну, это уже замечательно. Почему? Потому что, ну, знаете, вот анонимные алкоголики, они когда приходят, они говорят: «Здравствуйте, я алкоголик». А вы знаете, чтобы сказать эти слова алкоголику, вот во всеуслышание перед всеми, это очень большая работа внутренней над собой. Вот. Но признание этого всего – это уже залог успеха. Потому что в основном все данные товарищи, вот, они вот из запоя не выходят, но говорят: я не алкоголик. Не, я если захочу, сразу все брошу. То есть, оказывается, просто признание вот того, что да, я грешник, да, я вот, у меня есть проблема, и мне нужен духовник, потому что у меня есть знания, методы работы со страстями в этом направлении, да, вот, и не обязательно то, что священник через это сам прошел, нет, он просто действительно этому, это изучал, он читает святых отцов, может быть, немножко побольше, чем это делает посомый, и поэтому он советник в какой-то степени, которому не все равно, и мне кажется, это на таком этапе это очень важно, а потом уже будет сродни душ. То есть, когда они становятся духовными родственниками. Это естественно происходит. Когда души их становятся уже, вот, ну, как друзьями становятся. Годами, годами потихонечку понимаете, что с этим человеком хорошо. Вот, вы комфортно себя чувствуете, вы ему доверяете. Вы можете что-то с ним посоветовать, сказать самое откровенное, кому никогда ничего не говорите. Вот, это сродни душ. И вот, когда это сродни душ происходит со священнослужителем, то, и это взаимно, то это, наверное, есть духовник и духовное чадо.
Времени остается немного. Я пытаюсь выбрать самый важный для меня вопрос сейчас. И, наверное, он будет звучать так. А всем ли нужен духовник?
К сожалению, да. всем. Потому что враг, он слишком очень хитер и обладает большими знаниями. И он постоянно нас обманывает, постоянно подводит какие-то критические моменты, и мы субъективно это не замечаем. И вот этот взгляд со стороны, он позволяет увидеть и подсказать: брат, ты в опасности, давай-ка что-то начнем делать. Знаете, если остановиться на субъективности, то субъективный взгляд только в сумасшедшем доме. Почему? Ну, потому что если вы туда зайдете и спросите: а вы не знаете, где здесь больные? Больные вам скажут: не знаю, может быть, доктора, вот у них что-то там все, претензии какие-то, а у нас все хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера», протоиерей Михаил Зазвонов, клирик Храма Всех Святых в земле российской просиявших, в Новокосино, я, Александр Ананьев, говорим о духовниках. Мы сейчас все это время говорим о том, что духовник должен, призван делать, да, выслушать, встретить, знать, утешить, посоветовать, побыть рядом, быть верным другом, ну, больше, чем другом, да, человеку, знать его душу. И мы не говорим об обязанностях Пасомова. Я хочу посвятить вот эту часть нашего разговора обязанностям духовного чада, причем как явным, так и неожиданным. Ну, из явных, да, ну, какие, вот не знаю я, вот какие вот вообще на самом деле обязанности, да, там, приходи, когда хочешь, говори, что хочешь, вот что тебе на душе накипело, то и скажи, что не накипело, не скажи, вот, но я так полагаю, что там не все так просто, и должны быть обязанности. А еще есть у меня замечательная семья в приятелях, очень-очень-очень состоявшиеся, замечательные люди, очень церковные, верующие, у них духовник, один из, ну, один из известнейших священников московских. И вот он с ними постоянно. Я говорю не только о воскресных обедах там, или провести уикенд с ними в их загородном доме, а вот они едут в отпуск. И они берут с собой духовника, приглашают его. Ну, вот как там семья едет и берет родителей, да, в отпуск. И они точно так же берут его с собой. Он становится членом семьи. И я смотрю и пытаюсь понять... они для меня в каком-то смысле еще ориентир, вот эта вот семья, потому что их очень люблю, они очень хорошие. Я так смотрю и думаю: ага, значит, надо так, что ли?
Ну, наверное, здесь как раз такой редкостный момент такого серьезного родства душ. То есть, когда духовник и Пасомов действительно настолько сблизились, что он стал членом их семьи, действительно.
Это зачастую, нормально?
Наверное, в каких-то в редких случаях, мы же говорим о редких случаях, это естественно. То есть это естественно произошло. Вот, то есть любовь, она действительно сделала их наиболее близкими. Ну, а что в этом плохого? Мне кажется, это возможно. Это же не со всеми так.
Я не говорю ни в коем случае, да. ни одним даже помыслом я не говорю, что это плохо. Я просто пытаюсь примерить это на себя. И вот в мою жизнь я пока не могу себе представить такого образа жизни. Но я при этом понимаю, что, наверное, выходит, надо так.
Я думаю, что они тоже не представляли, когда все это начиналось. Это просто произошло совершенно естественным. И если это стал их родной человек, как отец, да, то, конечно, они хотят для него сделать самое лучшее, что они могут сделать, да. И я думаю, что это все же вот такие редкостные случаи, потому что если с каждым духовным чадом ездить в отпуск, то когда же быть в храме? Вот, так, поэтому я думаю, что это просто единичные моменты, да. Вот. А если вот к первому вопросу, да, перейти о том, что вот... обязанности Пасомова каковы, то если бы мы с вами были, ну, лет 150 назад, да, то я бы смело произнес главную обязанность, и она была бы, естественно, услышана. Но сейчас, при нашем толерантном, таком каком-то даже критически настроенном, часто вот, ну, уже таким испорченным, можно сказать, в какой-то степени обществом, это будет звучать...
Может быть, неправильно истолковано.
Да, неправильно истолковано. А вообще этот принцип послушания. Послушание. А, и вот в современном, то есть слушайся, вот, и большинство людей сейчас скажут, ну как, какого-то, ну да, он там вот в рясе с крестом, может быть, красивым, что-то еще, ну как я его буду слушаться, что он мне скажет, да, вот, современный человек это, может быть, не воспримет, поэтому я давайте как-то по-другому скажу, это сейчас смягчу, это доверие, доверие, это уважение, и это, наверное, действительно стремление поучаствовать духовнику в его внутренних, я бы сказал, таких интимных вопросах его жизни. Вот. И тогда оно как бы само, наверное, будет потихонечку так возникать. И потом уже посомый сможет действительно испытывать послушание. Вот. Если раньше это было четко и понятно, то сейчас, наверное, к этому еще надо прийти. Но главный обязанность духовного чада – это, конечно, послушание.
Духовник мужа и жены должен быть общий?
Лучше бы, если было бы так.
В каких случаях не стоит?
Я думаю, что такого нет. Скорее всего, просто так не всегда получается. Потому что если часто не духовное, наверное, состояние людей, мужа и жены, оно разное. И если у них уже был свои духовники, то тогда оно, естественно, это не значит, что надо от кого-то отказаться. Вот. Вот это естественным образом должно произойти. Если, например, знакомиться с одного прихода, да, тогда, может быть, и благословлял каждого духовник, скажет, потому что они же за советом придут, скажут. Вот тут, например, девушка пришла, говорит, мне молодой человек, так вот, думаю, вот не знаю, сомневаюсь, но вроде симпатичный, вроде такой порядочный. Вот не знаю, соглашаться вот на его вот призыв к ухаживанию или отвергнуть. И духовник может сказать, ну, да, знаю там Василия, вроде бы действительно замечательный, искренний. Ну, молись, чтобы Господь управил. Ну, что получится, посмотрим. А, и Василий приходит, ну, вот там, значит, Аннушка вроде бы вот такая вот хорошая, замечательная. Вот, думаю, может быть, как-то хочу поухаживать за ней. Говорит, ну, попробуй, Бог тебя благословит, молись, чтобы Господь все управил, или Господь покажет что-то такое, что вас совершенно разъединяет, или, наоборот, вы почувствуете такую близость, и тогда уже, конечно же, придете вместе взять благословение на венчание. Таким образом, естественно, у них становится один духовник. Или бывает такая ситуация – духовник уже есть, значит, одного из супругов, то есть девушка или там парень приходит, говорит, ну вот я там списался ВКонтакте с какой-то дамой, да, вот, вроде бы на вид нормальная ситуация. Ну, духовник скажет, ну, покажи мне фотографии хотя бы, что он там пишет, там чуть-чуть, там вот, ну, ну, вроде бы так вот на первый взгляд нормально, замечательно, попробуй. Придите, чай попьем вместе, пообщаемся. Вот она вообще православная. Он говорит, ну, вроде храм ходит. Ну, ну давайте, пусть, придите вместе, помолимся. Вот. А кто у нее духовник? Нет духовника, да? Ну, вот, значит, если все будет хорошо, будете ходить. Может быть, тогда я ей подскажу что-то. И тогда уже она тоже становится духовником, ой, духовным чадом, значит, духовника своего супруга, да, если все у них получилось. То есть это тоже как-то естественно получается. Или же бывает такое, приходит семья, у которых нет духовника, и они начинают исповедоваться у одного и того же священника, и он потом становится их духовником. То есть везде здесь мы видим разные моменты.
Обычно на радио «Вера» не задают безобразных вопросов. То есть исключение. Программа «Вопросы неофита». И это вот я как раз хочу завершить нашу беседу безобразным вопросом. Я сначала его задам, потом поясню, чем вызвана такая... такой идиотизм формулировки, а потом мы попробуем сформулировать или поразмышлять над ответом. Сколько это стоит? Теперь поясняю, почему вопрос идиотский. Я очень хорошо знаю, что это нисколько не стоит. Это не может сколько-то стоить. Исповедь нисколько не стоит. Она не может сколько-то. Причастие не может чего-то стоить. Ты не должен платить за вход в храм там или еще чего-то. Это нисколько не стоит. Но я же понимаю, что ответственность Пасомова, она тоже есть. И вот у нас с женой, да, есть правило, да? Вот мы живем, и 10% от нашего там общего дохода, да, они уходят там на благотворительность, в какие-то фонды, в храм, там. Мы это четко понимаем, все. Если у нас появляется настолько важный человек, который вот так вот душу и сердце вкладывает, наша ответственность не может остаться прежней. И мы берем, ну, как я по себе понимаю, мы берем часть заботы о нем на себя. Заботы о нем, о его семье, о его доме, может быть, о его машине, может быть, о его здоровье.
Я понял ваш вопрос. Ну, конечно, если бы меня спросили, сколько это стоит, я бы, наверное, сразу подумал, ой, я же говорил, что давайте посмотрим, а потом решим, да? А вот тут бы я сказал, я бы не сказал, давайте посмотрим. Я говорю, давайте еще придете с этим вопросом через месяца три, а потом мы уже чего-нибудь будем с вами смотреть. А я бы понял, что человек совершенно далек от каких-то моментов, потому что действительно духовничество, оно не должно вообще хоть как-то
монетизироваться.
Да, это важный момент. Если вдруг этот вопрос возникает, то это должно насторожить вот обоих при том. А второй момент, то, что вы там сказали, что ну, это ведь естественно. Если он стал членом семьи, то у вас есть забота.
Во сколько вам обходятся ваши родители? Да?
Вот, ну, даже в каком-то... Они же ведь никогда не просят ничего.
Ничего.
Да, ну, хотя иногда просят, да, если так он безысходный. Вы просто начинаете замечать, что там вот, значит, смотрите, там какая-то шапка у него какая-то непонятная, да, вот, а ему все равно... Ну, то есть он привык, вот, потому что ему там нравится это, да. А вот это просто вот один мой хороший, замечательный прихожанин, да, вот мне на день рождения шапку подарил, да. Вот, а у меня как раз ее не было, но покупать я что-то как-то для меня сложность. Я говорю, ну, какая-то есть, ладно. Вот, у меня супруга уже давно говорила, ну, что-то как-то так не очень хорошо. Я говорю, ну, ладно, вот, и видимо, вот он тоже смотрел, вот, говорит, понял, что я уже не буду менять ее, принес на день рождения, говорит, я решил вам подарить шапку. Я говорю, спасибо, конечно. Он говорит, я понял, что вы не купите там, вот, вот, носите, вот, шапка хорошая, вот, ношу ее, да, я бы сам ее точно не купил, пожалел бы. А теперь носить приходится. Ну, никуда же не отдавать никому. Вот, хотя, кто знает, может, если когда-то, может, кому-то и отдам. Вот, это что-то естественно так произошло. Вот никогда бы в жизни я бы никому ничего не сказал, там, ну-ка, давайте скиньтесь мне на шапку или что-то еще. То есть это естественный момент, как вот, наверное, та семья, которая имела возможность пригласить в свой отпуск духовника, они, наверное, видят, что он, конечно, тоже устает. И они спросили, а когда, батюшка, у вас отпуск там? А вы куда-то собрались? Он говорит, да нет, куда я собрался? Ну, вот, может, там на дачке пойду. Они говорят, слушайте, у нас тоже в этот момент отпуск, может быть, даже они специально под это подстроили. Говорит, давайте с нами. У нас там такой домик какой-то есть, там вот в каком-то в лесу или там где-то еще. А вот там хоть немножко отдохнете. Вот, мы вам поможем. Мы, а вот, вообще это просто естественно происходит. А, ну, а почему нет?
А вы в своем пасторстве часто общаетесь с пасомами за пределами храма, вот не в самой церкви, а вот в жизни там?
Да, бывает. Например, часто так бывает. Ну, например, один такой наш прихожанин, он очень хорошо занимается вот шиномонтажом. И он говорит: батюшка, так, где вы делаете шиномонтаж? Я говорю: да вот как поеду, увижу, так и делаю. Ну, ладно, ясно, понятно. В общем, когда нужно, я вам позвоню, мы с вами встретимся и все решим. Я говорю: да ладно, зачем вы будете это все? Нет, 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 все, вы тему закрыли, значит. И вот я уже несколько лет, вот он мне сам звонит, когда нужно, а я там уже переживаю, я говорю: может быть, надо уже, вот там уже гололед будет. Нет, нет, я все знаю, я все. И он мне звонит и говорит: так, батюшка, вот на следующей неделе надо. Выбирайте дни, давайте мы там вот встретимся. Вот. И он все что-то чистит. Я говорю: да зачем так? Может быть, ну, я же помню, там все быстро. Он говорит: я в ваши вопросы не лезу. Пожалуйста, в мои тоже не лезьте. Ну, я говорю: ну, хорошо. Я понимаю, ему за радость это все сделать. И я очень ценю. И я говорю: спасибо большое. Не знаю, как благодарить и все, и так далее. Вот. И кто-то нам всегда, вот иногда, я знаю, вот одна прихожанка, она печет торты, например, да, и знает уже, что у нас скоро, там, например, День Ангела, супруги, что-то еще, и она сама уже говорит: ну что, какой вам торт испечь?
Чудо какое-то.
Да. Прекрасно. Я говорю: ну, вот, я говорю: конечно, давайте, я у вас закажу. Она говорит: разберемся. Вот. Но я понимаю, что это труд. Mm-hmm. Поэтому я всегда спрашиваю, сколько стоит там. Вот, mm-hmm. Но, и она называет цену, ну, естественно, дешевле. Я говорю: почему, давайте? Она говорит: нет-нет, только за вот там, ну, вот эти продукты. Ну, потому что она не может себе позволить что-то другое. Это как-то все происходит естественно, совершенно естественно.
Никто никому счета не выставляет.
Ну, конечно, это просто радость для обоих. Радость, и при разговоре это происходит. Ну, и потом мы часто общаемся вне храма, вне богослужения, потому что есть проблемы, которые требуют времени. Mm-hmm. И тогда встречаемся где-то, в кафе часто встречаемся и рассуждаем, как же помочь. Вот, в той или иной ситуации.
Спасибо вам огромное, отец Михаил. Простите меня за излишние глупые вопросы. Часа мало. Хотелось бы еще, конечно, продолжить разговор. И обязательно продолжим. Я вас приглашаю. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Клирик Храма Всех Святых в земле российской просиявших в Новокосино. Можно вот лично пообщаться с отцом Михаилом, уж там... часто бываете.
Конечно, да?
Да. Протоиерей Михаил Зазвонов. Я, Александр Ананьев, прощаюсь ровно на неделю. Любви вам и хорошего беспокойства. И по поводу себя, и по поводу тех, кого вы любите, кто вам дорог. Всего доброго. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».